Криму 17.00.
Радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Говорим мы о важных темах. Сегодня важная тема нашего разговора – это дело Александра Франчетти и возможная экстрадиция в Украину россиянина с видом жительства на Чехии, который, по его же словам, принимал активное участие в российском захвате Крыма. Последние новости по этому делу таковы. Дело Александра Франчетти, которого украинские власти обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях самообороны Крыма и «Северный ветер» направлено в городской суд Праги. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал журналистам пресс-секретарь прокуратуры Олеж Цимбала. Городская прокуратура Праги предлагает выдать Франчетти украинским правоохранительным органам. Дата заседания суда пока неизвестна, однако окончательное решение будет принимать министр юстиции Чехии. Если экстрадиция будет разрешена, в Украине Франчетти грозит до 8 лет тюрьмы. Задержание Александра Франчетти в Праге стало известно 12 сентября 2021 года. Вскоре выяснилось, что россиянин был задержан по запросу Украины. Мы обратились в прокуратуру Автономной Республики Крым и Севастополя за комментариями о текущем ходе рассмотрения дела Александра Франчетти и перспективах его экстрадиции. Если получим ответ, опубликуем его на сайте Крым Реалии. А сейчас давайте послушаем, что говорил прокурор Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Паначевный в комментарии нашим коллегам из проекта «Настоящее время» после задержания Франчетти. В чем подозревает украинское следствие Александра Франчетти?
Роль в оккупации Крыма была его в том, что он, по материалам следствия, он принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Крыма. Еще в 2014 году, в конце зимы и весной, когда была активная фаза оккупации Крыма, он вошел в состав одного из незаконных вооруженных формирований или подразделения незаконного вооруженного формирования самообороны Крыма, которое называлось разведгруппа «Северный ветер», которая действовала на территории Севастополя и вблизи Севастополя. За свою участь в незаконном вооруженном формировании он получил после оккупации Крыма, он получил соответствующие награды от Минобороны Российской Федерации, поэтому есть ряд других доказательств, которые подтверждают его участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Крыма.
Итак, такова позиция прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. К нашему разговору подключается Екатерина Кочкина, журналистка проекта «Настоящее время». Екатерина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, мы слышали позицию прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. А что известно о позиции прокуратуры Праги в развернутом виде? Да? Потому что вкратце мы знаем о том, что прокуратура просит выдать Франчетти Украине. А вот на основании каких фактов?
Прокуратура Праги, на самом деле, я не уверена, что смогу дать вам достаточно подробностей, потому что чешские власти сами не то чтобы рассказывают подробности. На этой неделе прокуратура Праги действительно предложила выдать правоохранительным органам Украины Франчетти, но при этом решение это будет приниматься в ходе судебного заседания. Мы пока ничего не знаем о дате, на которой оно будет назначено. И даже после решения суда, на самом деле, окончательное решение должен принять министр юстиции Чехии, выдавать или не выдавать Франчетти. Но прокуратура, когда вынесла свое предложение об экстрадиции, сказала, что они не могут разглашать дополнительную информацию, но все это станет известно в ходе судебных слушаний.
Насколько широко обсуждается история Александра Франчетти в Праге? Потому что он занимает сейчас, ну, пытается занимать довольно-таки активную позицию, публикуется его обращение, в том числе и к президенту Чехии Милошу Земану.
На самом деле, если честно, в чешских медиа практически ничего не слышно о Франчете. Было довольно много информации в середине сентября прошлого года, когда его задержали в аэропорту, но после этого было как-то тихо. На самом деле Франчете не впервые пытается как-то связываться с чешскими властями, с чешским обществом. Например, в 2016 году он пытался даже наладить внешнеполитическое сотрудничество Чехии, аннексированного Крыма. Тоже писал какие-то письма, его поддерживали некоторые депутаты парламента, но при этом дальше этого дела никуда не ушло.
Что известно о том, чем занимался Александр Франчетти в Чехии? Сразу после того, как его задержали, была информация о том, что он занимался бизнесом, да? Он был фитнес-тренером, насколько я знаю, таким мелким бизнесом.
Да, насколько нам удалось узнать, Франчетти, он жил в Чехии с конца 90-х годов. Первые фирмы на него были зарегистрированы в конце 98-го года, если мне не изменяет память. Он работал фитнес-тренером в нескольких клубах, но он не был официально трудоустроен. Он просто приходил туда со своими клиентами, вел Инстаграм с тренировками. Мы даже обзвонили эти спортзалы в Праге, в которых он работал, но там сказали, что они, конечно, его видели, но никогда с ним не сотрудничали. То есть, возможно, у него был какой-то еще бизнес, но, по крайней мере, в каких-то официальных источниках информации об этом нет.
Осталось много интервью, в которых Александр Франчетти рассказывает о своей деятельности на территории Крымского полуострова, но, насколько я знаю, давал он интервью и чешским средствам массовой информации. Изучали ли вы их, о чем рассказывал аудитории в Чехии Александр Франчетти, что он рассказывал о ситуации в Украине?
Да, я смотрела несколько таких интервью, которые он давал в последние годы. Он в них большую часть времени повторял тезисы российской пропаганды о том, что он приехал в Крым защищать жителей от правого сектора, от так называемых неофашистов, и говорил, что он спасал Крым от диверсантов во время событий 2014 года в ходе аннексии.
Спасибо за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была Катерина Кочкина, журналистка настоящего времени. Итак, мы продолжаем наш разговор. И давайте посмотрим, а что же говорит сам Франчетти и его защитники. Александр Франчетти к настоящему времени успел написать несколько таких публичных писем, в том числе и к президенту Чехии Милошу Земану. Одно из таких писем опубликовал друг Франчетти Андрей Ситников 18 декабря прошлого года. Некоторые фрагменты я процитирую. Так, Александр Франчетти пишет, что уже ознакомился с сообщением о подозрении от украинской прокуратуры. Он смог с ним ознакомиться 7 декабря. Цитата. «Должен констатировать, что каждый пункт этого документа, слово «документа» взято в кавычки, является абсолютной фальшивкой, в которой перевернуты места действия, хронология событий, указаны несуществующие адреса, извращены все реальные факты, которые тысячами находятся в свободном доступе и которые цитируют годами чешские, российские, европейские и украинские средства массовой информации». Конец цитаты. При этом Андрей Ситников, который опубликовал это обращение, сообщил, что, цитата уже из сообщения Ситникова, «в чешской тюрьме из-за бесконечных допросов и угроз у Александра начались серьезные проблемы со здоровьем. Он жалуется на заболевания сердца и проблемы со зрением, стерт тазобедренный сустав, проблемы с зубами, постоянно опухают суставы колен, локти, он похудел на 12 килограммов, упало зрение, прединсультное состояние. Россиянин находится в одиночном карцере», писал тогда господин Ситников. Российские средства массовой информации также цитируют обращение Франчетти к президенту Чехии Милошу Земану, которого подозреваемый на данный момент просит провести независимое расследование, я цитирую по публикациям, которое определит, что обвинения Киева безосновательны. Конец цитаты. Перед этим эфиром мы связались с гражданской женой Александра Франчетти Светланой Бойко, и вот что она сказала.
Цель, чтобы не выдать Александра в Украину, и как бы на основании чего Реакции, пока я не получала никаких реакций на имейл, но Александр очень хочет, чтобы открытое письмо Милошу Земану было опубликовано в СМИ, в чешских СМИ, ну, в русскоговорящих, соответственно, вот, и чтобы, скажем так, народ Чехии обратил внимание, что это несправедливое обвинение. И власти, соответственно, Чехии обратили внимание, что это несправедливое обвинение в том, что его обвиняют безосновательно по фальшивым, по липовым каким-то обвинениям. Но реакции нет. То есть если бы реакция была, то, мне кажется, и наш МИД более бы живо как-то реагировал. Но я про Россию говорю. И власти, наверное, Чехии как бы откликались на эти публикации, ну, то есть, ну, было бы нормальное расследование мне. Почему этого нет, не происходит, я не понимаю. У него прогрессирующее аутоиммунное заболевание в протоколе лечения, которому было отказано.
Я напомню, что это были слова Светланы Бойко, гражданской супруги Александра Франчетти. С ней мы связались перед нашей программой. С нами на связи сейчас Александр Молохов, заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы думаете, каким... Я понимаю, что предвосхищать решение суда, наверное, дело неблагодарное, но тем не менее, каковы ваши ожидания? Какое решение примет суд в Праге?
Ну, надо понимать, что сейчас на повестке дня вопрос об изменении меры пресечения. Франчетти как минимум на домашний арест, потому что действительно у него серьезные заболевания, ревматоидный артрит, и ну, в этой передаче уже об этом говорилось. А сама процедура, то есть мы рассчитываем на то, что, безусловно, мера пресечения будет изменена. Сама процедура экстрадиции, она длительная, она займет еще несколько месяцев. И независимо от того, какое будет принято решение, я уверен, любая сторона будет это обжаловать и в вышестоящих судебных инстанциях, и самое главное, в Европейском суде по правам человека. Слава богу, у Франчетти появились надежные толковые адвокаты. Собственно говоря, появился надежный источник финансирования из негосударственных фондов для оплаты работы услуг этих чешских адвокатов. Сейчас самое главное – это оперативно организовать обращение в Страсбург, в Европейский суд по правам человека, для того, чтобы были приняты срочные обеспечительные меры, для того, чтобы ЕСПЧ запретил выдачу Франчетти на Украину на том простом основании, что Украина в нынешнем своем состоянии не представляет собой правовое государство. И недавнее интервью господина Богдана, которое все видели на Украине, это лишний раз подтверждает.
Поэтому... Я не смотрел, поэтому не подтвердить, не оппонировать совет, вам в этой части вам, не могу. Давайте сконцентрируемся все-таки на судьбе Александра Франчетти. Я сегодня цитировал выдержки из тех обращений, которые публикуются, да, его друзьями. У меня вот такой вопрос. А помогает ли, поддерживает ли как-то Александра Франчетти российское государство и выражали ли какую-то поддержку Сергей Аксенов, Владимир Константинов, которые, ну, вот, судя по логике, потому что говорил Александр Франчетти, должны считать его своим соратником.
Крымские власти, безусловно, помогают Франчетти, и ну, если бы этого не было, то ваш покорный слуга с вами бы не разговаривал, я в курсе всех дел. Что касается поддержки на федеральном уровне, то, на мой взгляд, здесь российские власти на федеральном уровне не дорабатывают, я выскажу свою личную точку зрения. В данном случае это как в деле со скифским золотом, потому что на самом деле, по моей информации, российское государство не собирается подавать кассационную жалобу по скифскому золоту. И это все звенья одной цепи. Недостаточная поддержка Франчетти, недостаточная поддержка крымских музеев. Еще раз подчеркиваю, это моя личная точка зрения, но мы намерены бить в колокола. На мой взгляд, государство недостаточно уделяет внимание в целом проблеме российских соотечественников, которые оказались в трудной жизненной ситуации за рубежом.
Спасибо за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Александр Молохов, заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России. Мы продолжаем наш разговор. И давайте же перейдем к той информации, которая содержится в открытых источниках. А там есть множество материалов и интервью самого Александра Франчетти, где он сам рассказывает о создании разведгруппы «Северный ветер» и связанных с этим действиям. В одном из интервью он представил севастопольской публике сербского боевика, снайпера Дияна Берича, известного также под позывным «Деки», который входил в состав «Северного ветра» Франчетти с самого начала российского захвата Крымского полуострова. Давайте послушаем, что говорил Александр Франчетти о деятельности «Северного ветра» в Крыму и чем там занимался, в частности, Диян Берич.
Это Диян Берич, известный сейчас человек на Юго-Востоке, но я хотел бы сказать, что он достаточно известный здесь, у нас в Севастополе, потому что Деки входил в состав моей группы, все ее тоже знают, уже нет смысла, наверное, «Северный ветер» там, да, вот, и он отличился здесь, самое главное. То есть в наших севастопольских лесах, благодаря нему, было произведено задержание достаточно численной группы экстремистов, там 11 человек. Вот. Это я скажу, что было очень тяжело, потому что Деки был одиночник. И одиночник – это человек, который ходит в одиночку и фактически по указанному сектору, по заданию ведет наблюдение. Вот. И он был там 5 или 6 дней, да, в тот раз. То есть это очень тяжело. В тех погодных условиях, которые были, это считаю, я считаю, что это подвиг. Вот. Очень тяжело было. У нас было минимальное обмундирование. Вот, не такие большие запасы с продуктами, тем более он не ест консервы. Вот, и я помню, когда он брал там, да, там, я это консервы я не беру. То есть тяжело было, тяжело, но он молодец. И сейчас вот как показывает время, вот этот весь год, да, то, что мы здесь делали, и он это там продолжил, это вне всяких там, я не знаю, похвал.
Дэн, как ты вообще здесь оказался? И как ты вообще узнал про то, что творится в Севастополе?
Ну, мне пригласили ребята, которые русские, которые были у нас в войне. Ну, сказали, знаешь, что мы там делали, надо долг вернуть. Ну, я пообещал, когда они были у нас. Скажу, знаем. Бросил работу в Сочию на автобус и пришел сюда 27 февраля прошлого года. Ну, я думал, сюда да будет настоящая война с НАТО. Потому что су они остали сильно должны нам в Сербии, когда бомбардовали 99-го года. Ну, я тогда был дураком, знаешь, потому что думал, да будет НАТО воевал, но НАТО воюет там против маленьких государств, которые не могу ответить, и они никогда на Русию не будут пошли.
Ну, к личности господина Берича мы еще обратимся сегодня в течение нашего разговора. Продолжим сейчас разговор об Александре Франчетти, чем он известен в Крыму, и есть ли подтверждение каких-то вот деятельности группы «Северный ветер» и обезвреживание, я вот не помню, как это было сформировано, 11 вооруженных человек, по словам Александра Франчетти, было обезврежено этой группой «Северный ветер». Вот об этом все мы поговорим сейчас с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, появилось ли больше информации о деятельности Александра Франчетти в Крыму в 2014 году? Потому что мы уже однажды обсуждали с вами эту персону, и вы говорили о том, что, в принципе, все, что известно, известно со слов самого Франчетти.
Ну, на самом деле, не так уж сильно, что появилось. Единственное, что, ну, опять же, это мы можем уже как бы додумывая делать выводы. Многие из представителей севастопольской самообороны, разных организаций, разных инкарнаций современных, они действительно держат дело Франчетти на повестке дня. Фактически они единственные, кто этим занимаются, публикуют посты в Фейсбуке. Таким образом у нас появляются какие-то новости об этом деле. То есть опять же говорю, додумывая, можно делать выводы о том, что все-таки в этой среде, среди этих людей, франчайзи действительно знают, и какой-то деятельностью для них он отличился. Детали мне, к сожалению, неизвестны. Действительно ли вот все те события, о которых говорил Александр, которые потом впоследствии перечислялись медиа, имели место или нет, вот тут я уже не готов рассуждать.
Вы говорите о том, что есть инициативная группа, которая поддерживает Александра Франчайзи и держит его, да, в информационной повестке дня, вот его историю на плаву. А реагировали ли как-то севастопольские власти на произошедшее? Ведь я уже задавал подобный вопрос и нашему предыдущему собеседнику, господину Молохову, да, что вот публичной поддержки от Сергея Аксенова, от Владимира Константинова мы не слышали, но Молохов говорит, что он и есть эта поддержка. А вот от севастопольских властей были ли какие-то высказывания по поводу задержания Александра Франчайзи?
Вы знаете, нет. Я не слышал никаких заявлений официальных, по крайней мере. Я не знаю, может быть, есть какой-то контакт у товарищей Франчайзи, которые как-то неформально, кулуарно поддерживаются, но публичных заявлений не было. Но тут, опять же, следует сказать, что это не первый такой случай, это не прецедент, когда где-то или в Украине, или вот как с Франчайзи в Чехии происходит задержание человека из Севастополя, и его обвиняют в участии или в организации каких-то ячеек самообороны. Севастопольские власти или не высказываются вовсе, или высказываются как-то очень сухо и пассивно, а в то же время Сергей Аксенов делает более громкие заявления. Поэтому тут это не первый такой случай. В силу того, вот достаточно вспомнить, я, к сожалению, сейчас не смогу вспомнить фамилию, имя. Это человек, который говорили, что он был яхтсменом в Севастополе, он был задержан при пересечении границы, выезжая в Херсон или возвращаясь обратно. И тоже была такая ситуация, что севастопольские власти практически никак не отреагировали публично на этот кейс, хотя этот человек из Севастополя. При этом Сергей Аксенов высказывался несколько раз и достаточно много говорил об этом.
Можно ли это чем-то... Я понимаю, что вопрос может быть не по адресу, но можно ли это чем-то объяснить, вот такую разницу в реакции?
Ну, можно предположить лишь, что Сергей Аксенов является главой Крыма еще с того времени, с тех событий, и он, грубо говоря, был очевидцем этого всего, а в Севастополе это уже третий, ну, или даже четвертый губернатор, если считать первым Алексея Чалова в должности исполняющего обязанности. Ну вот, третий полноценный, да, губернатор. И Михаил Развожаев не был очевидцем этих событий. И вполне возможно, что в 2014 году все то, что проходило политически, от него было достаточно далеко. И он не вникал в детали, и вникать в них постфактум, может, ему и не надо. То есть это не его политический вопрос.
Спасибо за комментарии. Я напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Напомню, что говорим мы сегодня о деле Александра Франчайзи. Это россиянин с видом на жительство в Чехии, который был задержан в сентябре прошлого года в Праге по запросу Украины. Украинское следствие подозревает Александра Франчайзи в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Крымского полуострова весной 2014 года. Итак, давайте все-таки вернемся к личности одного из выходцев «Северного ветра». Да, это вот та разведгруппа, которую якобы Франчайзи организовал в Крыму. Диан Берич, мы только что слышали его интервью, рассказал он о том, как он попал в Крым в самом конце февраля со стройки олимпийских объектов в Сочи. Средства массовой информации уже выяснили, что, по всей видимости, господин Берич уехал из Сербии после того, как там прогорел его бизнес, связанный с пластиковыми окнами, а его знакомые говорят о том, что у него, возможно, остались еще и долги. А вот сейчас Диан Берич – это не просто снайпер из Сербии и пророссийский боевик, это настоящая звезда официальной российской пропаганды. Он пишет книги, о нем снимают патетические псевдодокументальные фильмы, ну и дошло до того, что боевик и снайпер Диан Берич был аккредитован в качестве иностранного журналиста при российском МИД, что обернулось скандалом. Подробнее об этой ситуации, о чем занимался Север «Северный ветер» в Крыму и о том, чем известны выходцы из этой организации, мы поговорим с Евгением Лишаном, журналистом Центра журналистских расследований. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что можно сказать о деятельности группы «Северный ветер»? Насколько реалистичны, по вашему мнению, вот свидетельства самого Александра Франчетти о том, что эта группа могла обезвредить 11 вооруженных, значит, украинских экстремистов, насколько я понимаю, из риторики господина Франчетти? И что известно, вот, в частности, о деянии Берича?
Собственно говоря, вокруг «Северного ветра» очень много героизации, очень много фантазий надуманных. Я бы не стал придавать слишком большое внимание. Да, это была одна из групп, это так называемой самообороны Севастополя, которая занималась патрулированием окрестностей, лесных в частности, потому что там были следопыты. Но никаких заметных достижений, каких-то свершений за ними не числится. Что касается той нашумевшей истории, которую они из интервью в интервью рассказывают, как они обнаружили какую-то диверсионную украинскую группу. Вот. Когда их прижимают, они признают, что просто их человек увидел в лесу какую-то вооруженную группу, сообщил товарищам из Черноморского флота, и все, на этом его роль закончилась.
То есть, что это за группа? Возможно, это российский контингент, заметили таким образом.
Российский контингент, да, потому что больше никакой информации про эту группу нет. И они бы ее выставили, они бы по всем каналам раструбили, что вот мы нашли такую кучу диверсантов, вооруженных в лесу, но ничего этого нет. Это фантазии.
Действительно странно, ведь поимка целой группы украинских диверсантов была бы находкой, наверное, для российских СМИ, которые работали тогда в Крыму, потому что я напомню, что перестрелку, которая якобы состоялась под зданием Верховной Рады Крыма, пришлось инсценировать. Это один из известных эпизодов весны 2014 года. Ну, а вот по поводу Деяна Берича все-таки, что вам удалось узнать, потому что, как мы понимаем, «Северным ветром» его деятельность на территории Украины не закончилась, и сейчас, насколько известно из средств массовой информации, он продолжает быть снайпером, да, со стороны пророссийских боевиков.
Ну, вот он как-то ему, я смотрю, удается совмещать и снайперство, и журналистику, и светскую жизнь. То есть то он с Захаровой фотографируется, то он еще на каких-то тусовках, то он снова на Донбассе. Это он выглядит тоже больше медийным проектом. Безусловно, он воевал. Безусловно, он держал в руках снайперскую винтовку. Я не удивлюсь, если на его счету реально убитые наши бойцы. Вот. Он военный преступник, наемник. Но сейчас он тоже больше используется как медийное оружие, а не как реальное.
В целом, вот эта история группы «Северный ветер», по вашему мнению, да, вот в этой истории захвата Крымского полуострова, она какую роль занимает?
Ну, те, кто формировали эти группы, они знали свою работу. Все это формировалось под кураторством Черноморского флота, российских спецслужб. Да, действительно, в ходе такого рода масштабных операций нужны и лесные следопыты, которые будут отслеживать ситуацию в окрестностях города.
То есть, если Деян Берич считал своим участком Чернореческий каньон, значит, у него было, да, какое-то задание сверху, да?
Безусловно. Там никакой самодеятельности не было. Мы сказали патрулировать там, они патрулируют. Они полностью контролировались Черноморским флотом, этого не скрывает ни Берич, ни Франчетти. Так что это, считайте, добровольные подразделения того же Черноморского флота, можно так сказать. Ну, немножко притянуто, но по факту так.
Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Евгений Лишан, журналист Центра журналистских расследований, издание, которое тоже детально изучало. И личность Александра Франчетти и Диана Берича. Можете ознакомиться с материалами на сайте этого издания. Мы продолжаем внимательно следить за историей Александра Франчетти. Будем внимательно следить за тем, как будут проходить судебные заседания в Праге. Если вам есть что добавить к сегодняшнему разговору, вы можете связаться с нашей редакцией 8 800 1006 926. По этому номеру там можно дозвониться не только в прямой эфир, но и вне его временных рамок, дозвониться на наш автоответчик и надиктовать для нас ваши сообщения. Также присылайте нам электронные письма. Адрес почты есть на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Звоните нам, пишите нам на почте или в социальных сетях. Всегда рады общаться с вами. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите в 19.15 по крымскому времени программу «Крымский вечер». А мы с вами увидимся и услышимся вечером следующего буднего дня. Всего доброго, будьте здоровы.